Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Дорогие друзья, пожалуйста, занимайте свои места. И сегодняшняя проповедь как раз на тот текст, который читался в начале, как у нас сегодня уже стало обычно. Тема проповеди «Бог есть любовь, но не я». Конечно, само по себе понятие любви настолько пронизывает все сферы жизни нашего общества, что неудивительно, что о ней нужно, важно, необходимо говорить, но и сама любовь по себе требует того, чтобы говорить об этом основательно и много. Я не думаю, что какие-то влюбленные юноши будут петь серенаду своим возлюбленным в течение 5 секунд. Поэтому, когда мы говорим о Божьей любви, хочется говорить все оставшееся время, но мы с вами ограничены. Более того, у нас сегодня будет особенное объявление, и мы хотим их сделать внутри нашего собрания. Поэтому могу рекомендовать всем брать Библию и приготовиться к тому, чтобы основательно копать этот текст. Известный очень текст. Я разбил его на 5 пунктов, и по ним пойдем. Да, на самом деле их можно на 3 пункта разбить, но я думаю, ради лучшего понимания сегодня на 5. Итак, первый пункт. Бог любит тебя, потому что это его природа. Сегодня я буду рассказывать о том, почему мы можем быть уверенными в том, что Бог любит людей и лично тебя. И вот первое утверждение – Бог любит тебя, потому что это его природа. Мы читаем 8 стих. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Апостол Павел здесь очень ясно утверждает здесь, Бог есть любовь. Но что это значит на самом деле? Я думаю, что особенно верующие люди достаточно часто эту фразу слышали. Причем, я думаю, что мы сталкивались еще и с тем, что некоторые люди предлагают, чтобы мы читали эту фразу наоборот. То есть, Бог есть любовь и любовь есть Бог. Но это не так. Апостол не говорит об этом. Он не говорит о том, что любовь сама по себе – есть Бог. Он говорит, что любовь есть атрибут Бога и не тождественно Богу. Но это вовсе не значит, что Бог частично любящ, что Бог частично свят, потому что Он также говорит, что Он свят, что Он частично полон гнева справедливого, потому что Он есть огонь поедающий. Он на самом деле всегда совершенно свят, всегда совершенно и абсолютно любящ и справедлив, но он не может не любить, потому что он любовь. Он не может быть неправедным, потому что он свят. Он не может не быть светом, потому что он есть свет. Любовь – это его сущность, это его природа, это его постоянная характеристика. Любовь Божию не стоит рассматривать как некое действие. Вот в данном тексте, в данном отрывке. Но рассматривать как выражение природы Бога. Он действует с любовью, потому что Он любовь. Все, что Он делает, наполнено Его божественной любовью. Когда Он творит своей любви. Когда Он правит своей любви. Когда Он судит своей любви. Все, что Он делает, есть выражение Его природы. Мы даже имеем такое высказывание, которое, может быть, нам лучше поможет понять. Мы говорим, волка как ни корми, все он в лес смотрит. Это его природа такая. Вот волк должен быть в лесу, он хочет быть в лесу. Когда Бог что-то делает, его природа – это его любовь. Поэтому это все наполнено его любовью. Что бы мы ни посмотрели с вами, на все, что Он делает, там мы найдем Его любовь, потому что Он есть любовь. Понимаете, апостол Иоанн здесь не только говорит нам, что Бог любящий, но то, что на самом деле любви как таковой вне Бога не существует. Просто не существует. Нет настоящей любви вне Бога. Нет подлинно любящих действий вне Бога, потому что есть только один, есть только одна личность в этой вселенной, которая названа любовью. Бог есть любовь. И если мы хотим искать любовь, если мы хотим найти, испытать любовь, проявить любовь, нам нужно не только знать о Боге, который есть любовь, нам нужно что-то от Него, чтобы научиться любить. Потому что все остальное в этом мире не обладает такой характеристикой. Это есть любовь. Я еще дам одну иллюстрацию из истории. 1655 год. Французский парламент заседает. Дворяне, горожане, духовенство. И все эти люди потребовали у тогдашнего французского короля Людовика XIV, чтобы изменил свою политику, изменил вот свое отношение к управлению государством. Целую петицию составили. И король на них посмотрел и спросил, зачем это нужно? Тогда эти люди сказали, но это же вот то, что вы делаете сейчас, противоречит пользе нашего государства. На что этот самодержавец пожал плечами и сказал известную фразу. Государство – это я. Он просто видел, что сущность этой страны – это его личное восприятие. Это он сам на самом деле. Он и есть эта страна. В принципе, до него еще нечто подобное говорил Александр Македонский, когда строил свою империю. В конце концов, увидел себя сыном Зевса, который пришел, чтобы установить свой порядок, свое царство. Итак, Бог есть любовь. Бог есть любовь. Но вся беда в том, что когда мы с вами говорим о любви, никто из нас с вами с самого рождения не обладал такой природой, как у Бога. В нашем мире, окружающем нас, настолько много испорченного понимания, представления о любви, что когда мы слышим эту фразу «Бог есть любовь», то на самом деле мы не совсем ее понимаем. Нам, наверное, трудно ее до конца понять. Это наша греховная сущность, окружающий нас мир, наша светская культура, наш, в конце концов, субъективный разум. Все это мешает нам, и мы попадаем в ловушку нашего, к сожалению, ну, личного, субъективного, вероятно, даже и, возможно, поврежденного восприятия. Что приходит тебе на ум, когда ты слышишь слово «любовь»? Какое понимание? Ну, я предложу несколько вариантов. Первое понимание. Большинство людей, к сожалению, сегодня именно так думают о любви. Они смотрят на любовь через призму секса, интимных отношений. То есть, вот интимные отношения и есть любовь. У нас даже есть такое ужасное выражение – заняться любовью. Довольно забавное для меня выражение, потому что интимные отношения – это выражение любви, но никак не сама любовь. Потому что любовью невозможно заняться, ее только можно выразить. Ее невозможно сделать. Если она есть, она есть. А если ее нету, то ты ее не сождашь. Но это испорченный, к сожалению, наш лексикон, нашего общества и восприятие. Поэтому просто здесь я даже не буду долго распространяться, но, наверное, все-таки скажу одну вещь. Я пользуюсь интернетом очень часто. Полагаю, что все мы здесь тоже пользуемся им на постоянной основе. Но я признаюсь, что я его не люблю. Не люблю, потому что в моей пасторской практике так много людей, особенно мужчин. К сожалению, сейчас не только мужчин, но и женщин попадают в серьезную ловушку, связанные с интернетом. Не только социальные сети, не только порнография. Все это там. Сериалы, музыка и прочие вещи. Людей нет времени ни на что. У них испорченный вкус, поврежденный взгляд на вещи вокруг, на людей, которых окружают. Более того, когда люди создают семью или пытаются строить семью, у них уже извращенное восприятие сексуальных отношений. Они пытаются это делать там, в своей семье, не получая ни удовлетворения, ни удовольствия подлинного, только разрушая еще дальше. Итак, секс – это не любовь. Но интимные отношения есть выражение любви. Другие люди воспринимают любовь как некое чувство. Я чувствую, что я тебя люблю. Я испытываю ощущение, ты создаешь во мне это ощущение. Я неравнодушен к тебе, ты неравнодушен ко мне. И вот люди оказались в постели, сыграли свадьбу, а потом вдруг они расстались. Почему? Потому что вдруг у кого-то кончились чувства. Прошли эти эмоции, и такой любви пришел конец. Ну, значит, любви на самом деле не было. К сожалению, очень много людей, известных нам сегодня в стране нашей, и не только за рубежом, актеров, общественных, государственных деятелей, звезд, кумиров, людей, заявляли, что любовь прошла, потому что кончились чувства. Но это не была любовь, на самом деле это был просто эгоизм. Мне что-то нужно было от тебя. Я что-то получала от тебя или получала от тебя, а теперь мне уже это неинтересно. Либо я получил все, что хотел, либо просто мне наскучило, и все кончилось у меня. Ты во мне что-то производил или производил, вызывал какие-то эмоции, возбуждал какие-то настроения. Это было вроде бы любовь, но на самом деле это было себелюбие, не более того. В лучшем случае страсть или симпатия, но в сущности это просто был эгоизм. Неудивительно, что у людей сегодня такое превратное, неверное или просто скептическое отношение в отношении Божьей любви. Мы говорим, Бог тебя любит, а человек, понимая или не понимая всего этого, смотрит через подсознание свое, через личное восприятие, через призму своего личного опыта и задает вопросом, а любит ли Бог меня на самом деле, а вдруг меня Бог уже разлюбил? Я столько сделал или я столько сделала? Может, я уже больше Богу и не нравлюсь вовсе? Подобно, как он меня бросил, или она меня оставила. Но Писание говорит, Бог есть любовь. И Иоанн готов нам дать здесь доказательство того, что он есть любовь, и он любит нас. Во-первых, на слова я гляну еще немного. Это наш первый пункт, он нам поможет войти просто в эту тему дальше. В древнегреческом тексте, на котором был написан Новый Завет, преимущественно там, употребляется слово... Три слова в отношении любви. Слово «эрос», да, это интимные отношения. Слово «филео» – это дружеские отношения, дружеская любовь. Иногда надо признаться, или, скажем, нужно отметить, что это слово употребляется даже по отношению Божьей любви к нам. Редко, но когда употребляется, подчеркивает такую вот особую любовь к нам. Но самое главное слово, принципиально важное слово, уникальное слово – это слово «агапы», и я думаю, что, конечно, многие сразу знают это слово «агапы». Интересно то, что когда читаешь древнегреческую литературу времен написания Нового Завета, этого слова мы там почти не встречаем, оно очень редко там появляется. Более того, новозаветные авторы, апостолы, их ученики, которые писали Новый Завет, они взяли это слово «агапы», им нужно было какое-то слово найти, которое бы описало бы Божию такую любовь, потому что не было в греческом языке такого слова, и они взяли это слово «агапы», которое было ближе всего, и его... Ну, заново, скажем так, как бы изобрели, доопределили смысл, значение. И здесь мы встречаем его в Новом Завете. А что такое агапа? Что же такая за любовь агапа? Буквально оно переводится как безусловное посвящение, решение ставить нужды другого выше своих собственных. Это любовь вдумчивая, полная заботы, которая всегда проявляется даже по отношению к нижестоящим. Послушайте, пожалуйста, это безусловное посвящение. Это значит, что эта любовь не зависит от моего поведения, не зависит от моих действий, моих поступков, моих успехов, моих поражений. Это безусловное посвящение. Это и есть любовь агапы. Вот такой любовью Бог любит нас. Даже самая лучшая человеческая любовь, она не может стоять даже рядом, она ничтожно мала, недостойна даже сравнения с этой божественной любовью. Безусловным посвящением даже к тем, которые ниже. Бог есть любовь, это его природа. И такой любовью он любит нас. Причем даже интересно здесь отметить, что в Писании мы с вами в Библии не найдем ни одного текста, где бы женщины призывались, жены, любить мужей. Нет такого текста ни одного, сестры. Ну, кроме, наверное, такого слова, где сказано, что верующие должны любить друг друга. Вот это единственное слово, которое можно использовать. Везде, когда говорят о женщинах по отношению к мужчинам, то главное слово – это послушание. И если есть слово «любовь», то это единственный текст, это послание к Титу, 2 глава, где написано, чтобы старицы, то есть пожилые женщины, учили молодых жен любить мужей, любить детей и так далее, учительно там о доме и прочее. Вот это единственное слово «любить мужей», но там стоит слово не «агапа», там стоит слово «филео». То есть дружить с мужьями, не только с подружками, зависать на телефоне и общаться, и рассказывать о своей радости и горести, но с мужем своим подружиться, чтобы он стал лучшим другом в этом отношении. Потому что, а то как-то муж так будет в стороне где-то совсем. А вот к мужьям только одно слово – агапе. И все. И поэтому, когда девушки, женщины, когда вы думаете строить отношения, если вы видите, что у человека есть эта любовь агапе, и мы чуть дальше увидим, как это ярко будет заметно, то стоит за такого выходить замуж. Значит, Бог в нем есть. Значит, он знает Бога. Если он Бога не знает, а Бог есть любовь, вне его нет любви, значит, просто человек невозрожденный, значит, он просто не умеет любить и не сможет вас любить. Просто не сможет. Я даже добавлю, что просто люди, не знающие Бога, они в принципе не могут построить такую любящую семью. Потому что без Бога нет любви настоящей. И здесь есть секрет, который здесь Иоанн подчеркивает в этой главе, в этом стихе. Он говорит, кто не любит, тот не познал Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Другими словами, мы сами по себе, друзья, не можем по-настоящему любить вне Бога и без Бога. Если мы не рождены от Него, потому что Его природа – это любовь. Если мы не рождены от этой природы, если мы не имеем этой природы от Него, не будучи рожденными от Него, то есть от Духа Святого через Евангелие, мы в принципе не можем такую любовь в себе сгенерировать. Это могут быть какие-то всплески чувств, эмоций, страстей, но не более того, это не любовь, которая Божия, вот любовь агапы. Вот почему браки между верующими и неверующими, отношения между верующими и неверующими, парнями, девушками, мужчинами, женщинами, которые якобы инициированы любовью и взаимной симпатией, лишены в принципе настоящей любви. Потому что невозрожденный человек любви настоящей не знает и не имеет. Потому что только Бог есть любовь. И поэтому такой человек ее дать просто не может. Иоанн же говорит здесь, мы рождены от Бога, поэтому можем любить по-настоящему. Потому что мы стали причастниками божественной природы. Мы рождены от Него, а Он есть любовь. Поэтому верующий любит уже не своей ограниченной человеческой любовью, а Божьей любовью, не своей силой, а Божьей силой. Но об этом чуть в самом конце. Это был первый пункт. Второй пункт. Бог любит тебя и подтвердил это своим поступком. Стих 9. Бог доказывает нам свою любовь. Божья любовь на самом деле не какое-то сентиментальное чувство. Ты мне нравишься, ты вызываешь у меня какие-то эмоции. Я тебя вроде люблю. Это не какие-то психологические вдохновляющие слова, которые производят в нас какие-то эмоции. Какие-то поверхностные изменения, но ничего радикального, принципиального нет. И они улетучиваются довольно-таки быстро. Божья любовь – это действие. Божья любовь – это действие. Настоящая любовь всегда действует. Это всегда решение, всегда поступок. Настоящая любовь всегда делает первый шаг. Если любит, значит, делает первый шаг. Бог не только говорит, но Он также и делает. Он как бы говорит мне, хочешь доказательство моей любви? Иди смотри, я покажу тебе. И мы читаем 9 стих. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Подумайте только, Бог отдал единственного Сына, самое дорогое, что у Него есть. И это был настоящий поступок любви. Это удивительно, потому что Божья справедливость, Божья святость требовали, чтобы мы были осуждены все и наказаны. Справедливо накажены, справедливо осуждены. Но по причине своего характера, того, что Он есть любовь, Он любит даже тех, которые заслуживают ничего, кроме наказания. Он любит тех, которые не заслуживают любви. даже тех, которые отвратительны по причине своей греховной жизни. Он посылает своего Сына, чтобы спасти нас. Самое лучшее, друзья, и полное проявление любви, которое когда-либо было дано этому человечеству, это крест Голгофы. И здесь я позволю себе сделать маленькое пояснение 4 главы. Почему Иоанн в самом начале 4 главы, а вы можете смотреть свою Библию, начинает с того, как узнать Духа Антихриста в этом мире. Он говорит в сущности о доктрине, он говорит о личности Христа, о его воплощении в этот мир. И он так много говорит об этом. Казалось бы, Иоанн, зачем ты говоришь об этом? Главное, чтобы люди любили Иисуса. Это же достаточно. Но он почему-то так доктринально четко описывает, показывая необходимость того, что Иисус пришел во плоти, что Сын Божий пришел во плоти, чтобы спасти людей. Почему он так об этом пишет? Да потому что любой другой человек, если бы умер на кресте за нас, это не было бы искуплением людей. Нужно было быть совершенной, безгрешной жертвой, чтобы заплатить за наши грехи и пороки, за нашу сущность греховную, чтобы мы получили рождение свыше от Бога. И поэтому для Иоанна очень важно, для него доктрина – это не какой-то сухой материал. Доктрина – это центр вообще истины, это Евангелие, в конце концов, которое помогает нам обрести спасение. Без нее мы не можем понять Бога, не можем получить прощение грехов. Нет этого вселенского спасения для всякого, кто верует. Это также не только вопрос просто истины, такой, знаете, интеллектуальный, но это свидетельство также того, что Бог меня любит. Сильно любит, что отдал своего Сына на крест. Подумайте теперь сейчас, друзья, на секундочку, что у вас есть очень дорогое и ценное? Вот что у вас есть очень дорогое и ценное, что для вас очень значимо и важно? А теперь подумайте, кому вы готовы это отдать добровольно? Вот что у вас есть такое дорогое и ценное? Кому вы это готовы отдать добровольно, не под дулом пистолета? Не какими-то ситуациями такими стрессовыми, а вот то, что добровольно, я это отдаю. И вы признаете себе. Единственная причина, по которой вы можете это отдать. По любви только. Нужно кого-то любить больше, чем то, что у вас есть. Нужно что-то любить больше, чем есть. И вот в этом есть удивительный момент. Бог настолько возлюбил нас, что взял, отдал самое дорогое и ценное ради нас. По-другому его поступок, кроме как любовью, нельзя объяснить. Это был его добровольный акт. Понимаете, родитель может, конечно, при каких-то ужасных, трагических, страшных ситуациях, ужасных, на самом деле, отдать, конечно, своего ребенка. Но у Бога по-другому, если я хочу пояснить этот текст. Во-первых, смотрите, он дает не слугу, не раба, а второе лицо Троицы, Сын Божий. Сам Бог пришел на эту землю. Это был единственный Сын. Во-вторых, мы читаем в книге Откровения, глава 13, стих 8, что Иисус был агнцем, закланным от создания мира. То есть не было никакого-то стресса, давления на Бога, не было никаких обстоятельств непонятных, которые вот могли бы заставить родителя лишиться чего-то. Но мы читаем, что на самом деле Иисус был приготовлен еще когда мир не был создан, Он же был приготовлен как агнец за наши грехи. Друзья, иначе как благой волей, любовью это все не назовешь. А по-другому просто не поймешь, как. Бог думал о нас, когда еще нас, каждого, никого не было на этой земле. Бог видел нас до создания этого мира, сидящими в этом зале. Бог видел каждого из нас, находящего здесь, как человека, который откликнулся на его призыв и уверовал. Бог видел нас в этом мире, в этой церкви. И это его любовь. Он думал о нас, даже когда еще никого из нас не было. Посмотрите, как он был послан, Иисус Христос. Он был послан в ясли, кормушку для скота, в хлев. Я думаю, что когда мы с вами говорим об этом, особенно люди, живущие в нашем 21 веке, а люди, которые имеют какой-то церковный бэкграунд, опыт какой-то, то мы обычно представляем себе, о, это Рождество, это праздник, это хорошая мягкая солома, это приятные запахи такие вот, ароматные, конфеты, праздник, подарки. Я не знаю, кто из нас здесь находился, был хотя бы, ну, в месте, к где обитает скот, какие там запахи, там не то чтобы все ароматы Франции в одном флаконе, там кажется, что очень так прямо, у кого забился нос, помогает сразу. Особое, скажем, место. И вот в это место приходит Господь Иисус. Ну, знаете, самое неподходящее, казалось, место для царя царей. Самое неподходящее окружение, самые неподходящие запахи. И вот и он приходит в простую, бедную семью, незначительный городок. Он стал человеком, оставив славу небес. Это был акт смирения и уничижения, потому что он любил нас. В-четвертых, куда он был послан? Он был послан на крест, на смерть. Понимаете, это одно дело отправить своего ребенка в путешествие куда-нибудь за границу, переживаешь, ну как там будет, нож поедет, там, ну ничего, это здорово. Другое дело отправить его туда, на землю, где жестокие люди его распнут. Где мы с вами его распнем? Это не было какое-то путешествие в греховную землю, чтобы просто походить, посмотреть, ой, как ужасно, ой, как ужасно, ой, и домой обратно на небо. Он пришел для того, чтобы умереть за тебя и за меня. Иисус там был, он там ходил. Он жил безгрешной жизнью, будучи атакованным сатаною, людьми, чтобы он согрешил хотя бы чуть-чуть в слове, в деле, чтобы он не был совершенной жертвой. И он сделал все для того, чтобы Бог принял его смерть. Он был не только примером, друзья, он не был просто примером. Если бы он был примером, то у нас никого не было бы шансов спастись. Он был жертвой, он пришел для того, чтобы умереть. Потому что все согрешили, лишены славы Божией, как написано в послании к римлянам. В-пятых, почему он был послан? Это интересная фраза, друзья. Потому что, как здесь говорит Иоанн, чтобы мы получили жизнь через него. Послушайте, пожалуйста, чтобы мы получили жизнь через него. Без Христа мы не живем. Мы не имеем жизни. Мозг работает, сердце бьется, а мы мертвы. Духовно мы мертвецы. Не случайно Иисус говорит, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Без Христа, вне Христа нету в принципе жизни. Я думаю, что многие из нас это понимают. Вот мы сидим здесь на собрании сейчас. И некоторые слушают внимательно, записывают. А некоторые думают, когда же кончится собрание это? У меня дети иногда спрашивают, у меня такие, мои. Пап, как долго будет еще здесь все? Ну, некоторые, которые постарше, они научились делать выдержку какую-то. Надо не понять, зачем приходят. Но они приходят, может, кто сидит в интернете, в телефоне, кто-то еще в каком-то деле. Духовные вещи неинтересны. Потому что духовные вещи интересны только тому, у кого есть духовная жизнь. Есть уже от Бога новая природа, и поэтому мне это интересно. Волка как ни корми, он все в лес смотрит, потому что его такая природа. Когда у меня духовная природа, мне интересны духовные вещи. Мы были духовными мертвецами. Недаром Иисус сказал одному из человеку, «Я пойду с тобой, Господь Иисус», — сказал он. А что Иисус ему сказал? «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Писание говорит, послание к Ефесянам, 2 глава, 1-3 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в снах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были в природе чадами гнева, как и прочие, Бог нас возродил». До тех пор, пока ты не родишься свыше, подумай, как ты был рожден физически. Ты духовно мертв, мертв просто для Бога. Поэтому мы считаем, чтобы мы получили жизнь через Него. Без Христа нет жизни. Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел что? Жизнь. Имел жизнь. Это Он сделал. Потому что Он тебя любит, сильно любит. И когда Бог прикоснется к тебе, когда Бог прикоснется к твоему сердцу, когда Бог прикоснется к твоим глазам, чтобы видеть, к ушам, чтобы слышать, душе, чтобы внимать, то ты просто посмотришь и подумаешь, Какой же я был глупец! Как я жил раньше! Зачем я бежал за этим непонятным миражом счастья, который был пустой? Зачем я тратил свое время и деньги туда? Зачем я сидел здесь? Вот он путь, вот он путь, он есть мой путь. Иисус есть путь истина и жизнь. Все как бы станет на свои места, как будто бы вот глаза раскроются, как будто бы уши начнут слышать. Все станет на свои места. Это Бог родил тебя. Жизни вне Христа и без Христа просто нет. Как и нет любви без Бога и вне Бога. Бог доказал к нам свою любовь тем, что Он отдал Христа на смерть ради нас, чтобы ты и я могли жить. Третье доказательство. Так Бог нас любит, потому что это Его природа. Бог нас любит, потому что Он доказал это на кресте. Бог любит тебя, поэтому Он проявляет инициативу. Мы часто не можем понять Божью любовь, потому что мы просто плохо понимаем реальное положение, наше положение и состояние перед Богом. Это подтверждает, на самом деле, очень большое количество, в некотором смысле, странных религиозных клише, которые сегодня есть в христианском мире. Я вот приведу три из них. Например, я впустил Христа в свое сердце. Я открыл дверь своего сердца Христу. Я отдал свою жизнь Христу. Я вполне понимаю, что люди хотят сказать этим, что они уверовали, что они доверились Богу. Но все же эти фразы неверны, потому что они не точно показывают и Христа, и Бога, и Евангелие. Потому что на самом деле это Бог пришел за нами. Не я открыл ему дверь, не я впустил его в свою жизнь, не я ему отдал, а он проявил инициативу первым. И правильно будет сказать, Бог пришел ко мне, и я уверовал. Бог не просто постучался ко мне, а Бог открыл дверь моего сердца и вошел в мой дом, и сегодня я с ним. Это на самом деле, друзья, проблема в том, что мы хотим показаться, что это мы проявили инициативу, но Писание везде показывает, что это Бог проявил инициативу первым, а не я. Это история про Его любовь, а не про меня, в конце концов. Мне напоминает, знаете, детский мультик. Тут я смотрел с ним детский мультик. Там один рассказывает другому. Смотри, это такой плакат большой. Я на этом плакате. А на плакате там другие персонажи изображены, а этот другой, и вот то ли нога торчит где-то в углу там, то ли рука. Это вот про меня это мой плакат. Нет, там, на этом плакате, Бог есть любовь, Он в центре. И Его руки ко мне. И потому что Он в центре, то я оказался с Ним. Если бы я был бы в центре, я бы никогда бы там не оказался. Апостол Павел довольно ясно говорит, 5 глава, стих 8, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Иисус умер, когда мы были еще грешниками». Бог первый привел инициативу к нам. Первый для нашего спасения. Настоящая любовь всегда делает первый шаг. Если бы я любил бы Бога, я давно к Нему побежал бы. Бог пришел к нам по причине своей любви. Первым это была Его инициатива. Свободная, добровольная, решительная. Но, к сожалению, друзья, существует масса заблуждений, которые мешают нам это понять. Я еще покажу острее эту проблематику. По крайней мере, три заблуждения, которые сегодня чаще всего я встречаю в интернете. Их больше, чем три, но три основных. Первое. Бог создал мир и послал Христа в него, потому что Бог был одинок. Он желал общения с людьми. Богу нужны были люди, чтобы кого-то любить. Потому что любовь всегда нуждается в каком-то объекте, чтобы кого-то любить. И вот теперь бедный Иисус ходит по миру и стучится в двери и сердца людей и просит, пусти меня, я хочу тебя любить, пусти меня, я хочу тебя любить. Позволь же ты ему войти в свое сердце. Знаете, вот мне искренне обидно за моего Бога. Потому что, во-первых, он не какой-то, знаете, мальчуган, который ходит и стучит по дверям. Он не какой-то больной на самом деле. И не какой-то непонятный такой, знаете, типа робкий, неуверенный. Впустишь или не впустишь? Как будто он не знает, что он в сердце человека находится. Он знает прежде нашего прошения все, что у нас на сердце. Уж тем более вот таким образом. Но беда в том, что на самом деле сама вся эта концепция – это большая ложь. Потому что если мы с вами признаемся откровенно, то, или поймем, то Богу мы не нужны. Во-первых, их трое, три личности. Один Бог, одна личность, три личности одновременно, один Бог, три ипостаси, они любят друг друга. Они могли общаться всю Вселенную, и им не было бы скучно, и не было бы грустно. Если бы никого бы не было, они бы не расстроились, потому что они совершенно друг друга любят. Если Богу чего-то не хватает, это уже не Бог. Это страшно представить себе Бога, которого что-то не хватает, и что ему это может дать человек. Вообще, это страшно представить себе это мнимое одиночество. И вот он ходит к нам, ну впусти, впусти, мне так грустно. Дух Святой, ну не может меня насытить. Иисус уже замучил меня, вот Сын Божий, вот только вот ты вот можешь мне помочь. Мне страшно представить, это кощунство на самом деле. Во-вторых, некоторые люди говорят, Бог увидел в нас особенную ценность. Бог смотрел на нас и увидел, какая особая ценность у нас. И поэтому-то Он пришел в этот мир. Кто-то даже сказал, мы стоили того, чтобы за нас умереть. Мы стоили того, чтобы за нас умереть. Друзья, но это богохульство. Потому что говорить о том, что в Божьей любви есть что-то про нас и от нас, что-то о нашей ценности, что-то о нас самих, а не о Христе и Его любви к нам, то это очень очевидное богохульство. Если, друзья, и есть в нас какая-то ценность, если у нас есть какая-то ценность, а мы творение Божие, то эта ценность, друзья, она неприобретенная. Нам ее дали с самого рождения. Нам ее Бог подарил. Она тоже не от нас. Павел говорит, ну я такой ценный, я такой ценный, я такой ценный. Но это не ты же эту ценность себе дал. Это Бог тебе дал. Если ты хочешь сказать, что я творение же Божие, я заслуживаю любви, но ты получил ее от Бога, и она не твоя. Это подарок, на самом деле, ты не приобрел, не заработал. Поэтому еще раз послушайте, пожалуйста, стих 10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего на искупление за грехи наши. Понимаете, во многих из нас, мы должны здесь признаться сами себе, сидит превратное понимание любви. Мы считаем, что мы любим кого-то по причине того, что мы что-то получаем от того человека. Мы что-то имеем от этого человека. Я люблю тебя, потому что ты вызываешь во мне какие-то эмоции. Я могу что-то у тебя взять или получить, или дать тебе, чтобы мне тоже было хорошо. Один слово, моя любовь всегда связана с тем, что я что-то получаю. Например, если парень любит девушку за красивое тело, а что произойдет, если это тело изменится? Гормональный сдвиг, что-то произошло, авария, трагедия. Все, извини. Ну, извини. Ну, как бы все, не попадаешь ты в мои параметры. Все, любви нету. Или если девушка, например, любит парня или мужчина по причине его статуса в этом мире, его работы, его способностей. А что будет, если он потеряет свое положение? Если он все это потеряет? Когда мы с вами говорим о Божьей любви к нам, то нам так хочется, друзья, чтобы в нас была какая-то ценность. Желательно больше, чем у моего соседа. И вот Бог меня полюбил, ну как меня не полюбить? Я же такой скромный, я же такой хороший, я же не грешу. Вот Бог меня и поэтому и полюбил. Ну я же не такой же, как мой сосед вообще. Его вообще любить нельзя. И я его не люблю, и ты, Бог, его тоже не люби. Вот так мы рассуждаем на самом деле, сами в себе. Но нам нужно уяснить, друзья, наша ценность состоит не в том, что мы сделали, и не в том, что мы будем делать, а в том, что Бог меня полюбил. В древние времена, я если позволю, пускай на меня не обидится женщина, в древние времена ценность невесты, на самом деле, связана была с двумя критериями. Либо ее приданым, который дает отец, либо ее женихом, который ее избрал. У нас с вами во всех отношениях мы попадаем очень хорошо. Потому что мы церковь, невеста Христа. Нам такое дали приданное невероятное. И у нас самый лучший жених во вселенной. Господь Иисус Христос. И поэтому мы ценны. То есть мы ценны не из-за себя. Сегодня Бог нас любит не потому, что вот мы такие вот шикарные, мы Ему поем песни, мы Ему проповедуем, мы Ему делаем. Да нет. Потому что любовь агапа не зависит от того, что мы делаем. она связана с его личностью. Наша ценность связана с его личностью. Нас заплатили самую высокую ценность в этой вселенной. Это кровь Христа. И это все по его любви. Это любовь агапы, которая любит не из-за того, что у тебя есть, а потому что это его природа. Наше спасение – это Божья благодать от начала и самого конца. Это Божья любовь, это Божья история, написанная в нашей жизни. Но это его история, не наша. И третье заблуждение, которое я тоже встречаю в интернете очень часто, это то, что Бог увидел наш потенциал. Бог, как такой, знаете, инвестор, посмотрел, о, человек сейчас очень мало стоит, сейчас я в него проинвестирую, и потом я от него много дивидендов сниму. Получу большую прибыль. Купить подешевле, продать подороже. Ну, типа, я же его, как бы, вот сейчас он наркоман такой, погибший, нехороший, если я его подыму, он же мне десятину церковь будет носить, там, как будет известный человек, хороший, там, семью создаст. Или наоборот, там, вот сейчас он такой, сейчас не очень казится, я его вселю в него уверенность, и я много буду получать себе славы от него. Братья и сестры, дорогие друзья, мы не можем прибавить к Богу ничего. Он уже достаточен, самодостаточен. Это Он нам дает из своего богатства и своей щедроты. И я скажу даже больше. Да, наша цена очень низкая. И скажу даже больше, ниже, чем мы думаем про себя. Послание к Римлянам, глава 3. Я читаю стиха 10. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Негодны, неподходящие на самом деле. Никто не подходит. Все негодны, все недослуживают, потому что все лишены славы Божией, потому что все согрешили. Друзья, мы не искали Бога. И даже если у нас были какие-то потуги в сторону Бога, все они были мимо. Мы не были посвящены Ему. Мы уходили от Него все дальше. Пророк Исаия довольно ясно говорит, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. То есть ни один не попал на правильную дорогу. Все пошли своим неправильным греховным путем. Но вот на этих вот путях Бог нас нашел, Иисус наш нашел, Он встретил нас там и спас. И это есть Евангелие. Бог возлюбил нас и послал Сына Своего на наши пути не потому, что мы заслуживали любви, но потому, что Он любовь и потому, что Он решил нас спасти. Некоторые люди плохо понимают Божью любовь, потому что они плохо понимают, что они погибшие грешники. Пока ты не поймешь, что ты на самом деле погибший, никчемный, ничтожный грешник, ты не увидишь красоту Божьей любви. До тех пор, пока ты будешь бороться за непонятные мнимые свои права, свои статусы положения, свои непонятные потуги, ты не поймешь красоту и глубину Божьей любви. Ну, давайте я помогу сейчас всем понять. Небольшой тест, не мною придуманный, но он хороший тест. Поднимите руки, пожалуйста, те, которые нарушили 10 заповедей своей жизни. Есть такие? Ух, так это зал целых грешников-то. Сколько из нас что-нибудь в своей жизни воровало? Есть такие, да? Как называют тех, которые воруют? Воры, да? Сколько из нас в своей жизни хотя бы раз обманывало? Я думаю, что не раз. Честно, наставить можно руку, да, не раз. Как называют тех, которые обманывают? Надо сказать, обманщики, честно говоря, лжецы. Это можно сказать, мы обманщики. Это, знаете, можно в детской игре сказать, мы обманщики, это дело касается жизни твоей, уже как и не очень-то красиво. Кто приносил имя Господа напрасно? В молитве, в гневе, в разговоре. Некоторые так как бы имя Господа говорят, как присказку, чтобы молиться, как будто бы вот он ничего не понимает. Представляете, я буду говорить там со своим сыном, например, Петя, Петя, ты послушай меня, Петя, ты меня, обрати меня, Петя. Это я грешу на самом деле. Зачем так вот с Богом разговаривать, используя его имя как некую присказку? Библия говорит, что такое поведение – это богохульство. Кто из нас смотрел порнографию? Что-то не все руки поднимают, я смотрю. Кто смотрел на женщину или мужчину с вожделением? Это прелюбодеяние. И этот список можно продолжить. Если мы с вами будем честны, то мы скажем, что мы все в этом зале оказываемся лжецами, ворами, прелюбодеями, богохульниками. Вот наша реальная картина, вот это наша реальная сущность. И вот к этим вот таким вот людям, которые недостойны на самом деле, у которых есть ценность как творение Божие, то полученное ими просто так, от Бога, с самого рождения, приходит Иисус Христос и умирает за грехи. Это чудо на самом деле. Это любовь на самом деле. Это удивительная любовь, потому что по-человечески ты не можешь никак объяснить, потому что Бог, который принимает нас и прощает такими погибшими, ужасными, недостойными грешниками, идущими своими путями, его не ищущими, горделивыми, эгоистичными, самомнительными, это его инициатива, и поэтому слава ему одному. Уильям Керри, известный миссионер в Индии, который до сих пор остается легендой в этой стране, потому что он не только принес первым Евангелие, он боролся с теми аморальными, асоциальными просто, жестокими, варварскими обычаями, которые там царили, например, ну, убийство, допустим, вдовы после смерти мужа, которые сжигали ее. Или, допустим, младенцев, девочек убивали. И по сей день, к сожалению, там еще в многих штатах это происходит. Традиция, например, лишать стариков просто средств существования к жизни, потому что они уже не нужны. И они просто умирали. И можно продолжить этот список ужасный. Вот что он просил написать на его могиле. И это можно найти там. Вот что он написал в завещании. Уильям Керри родился 17 августа 1761 года. Умер 9 июня 1834 года. В твои милосердные руки предал себя жалкий червь. Вообще ужасно. Какой жалкий червь? Это герой. Это герой на самом деле. Это легенда. Ничего про себя, только про милосердие Божие. А про себя вот кто я. Друзья мои, вот так о себе мыслят те, которые познали Божию любовь. Мне нечем гордиться. Мне нечем гордиться, кроме как Иисусом моим. Мне нечем гордиться, как той чести, что я могу участвовать в его преломлении, как скупленный, спасенный, принятый им. Мне нечем гордиться, потому что все, что у меня есть от него, а все, что мое, это мой грех. Как Бог может такого жалкого, ничтожного любить? Бог привел ко мне инициативу. Не было мне ничего, что привлекало бы его ко мне, что побудило бы его меня возлюбить. Все, что он видел, был мой грех, который он ненавидит. И давно висел его справедливый гнев. Но сквозь это пробилась его любовь. И он меня возлюбил и пришел за мной. Четвертый пункт. Я прошу прощения, я не могу, может быть, так коротко о любви говорить. Она у меня сама идет. Четвертый пункт. Бог любит тебя, потому что его справедливые требования удовлетворены. Мы читаем 10 стих, последнюю часть. «Но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Когда мы говорим «Я спасен», вообще эта фраза такая, я ее много раз слышал, с самого детства я слышал, «Он спасенный человек, я спасенный человек». А что это значит вообще «Я спасенный»? От чего я спасен? От кого я спасен? В каком смысле я спасен? Иоанн довольно прямо здесь говорит. «Я спасен от справедливого Божьего гнева за мои грехи, от заслуженного осуждения и воздаяния за мои грехи». Мы не вполне, друзья, познаем, может быть, понимаем, что мы на самом деле с рождения грешники, и по жизни мы бунтари и повстанцы против Бога, мы гордецы и себелюбы. Мы были врагами Бога, но Христос умирает за нас. Ведь Бог на самом деле ненавидит грех. И все, кто живут в грехе, находятся под Божьим гневом. Сам человек не способен оправдаться, что бы он ни делал. Недостаточно. Как говорит Писание, страшно впасть в руки Бога живого. Самое страшное, что ждет нераскаявшегося грешника, это встреча с живым Богом после смерти. Но я думаю, что здесь есть одна еще хитринка в нашем христианском клише, которому нету в Писании. Это мы много раз слышали об этом. Я сейчас хочу пояснить, провести некий баланс. Такая фраза. Бог любит грешника, но ненавидит грех. Слышали такую фразу, да? Известная фраза. Но, во-первых, в Библии такой фразы нету. Это очень важно понимать. В Библии такой фразы нету. Но в чем здесь есть проблема? В том, что эта фраза не совсем аккуратная. Она не показывает правильно и полно Бога самого. Правильно было бы сказать, Бог любит грешника и ненавидит грешника. Бог любит грешника и ненавидит грешника. Почему такую фразу мы часто говорим? Потому что мы часто хотим как бы отсоединиться от своего греха и сказать, ну это не я, это грех. Бес попутал, грех такой, общество виновато, это не я. Но, друзья, подумайте о том, а кто вообще будет страдать в аду? Кто будет страдать в аду? Грешник или грех его? Кого Бог ненавидит? то скажешь, ну грех он ненавидит. Но грех же это некая просто, не просто какая-то абстрактная непонятная субстанция. Грех кто-то делает. Поэтому Бог любит грешника и ненавидит грешника. Просто если нам понимать такой момент, что когда мы говорим о Божьей ненависти, это не желание ему уничтожить, стереться со земли, а это ненависть к тому поведению, которое есть, к этому человеку, который это делает. И потому что Бог есть любовь, Он любяще предлагает руку спасения этому ненавистному грешнику. Но я поясню еще, может быть, острее эту проблему, чтобы мы поняли, что на самом деле нельзя вот так вот прятаться за это клише и говорить, ну я не такой ужасный. Знаете, недавно я прочитал, несколько лет назад довольно страшную историю. Они даже показывали в центральных каналах наших новостных. В Англии оправдали одного человека, который застрелил своего знакомого из револьвера. И вот как его оправдали. Официальное заключение, на которое давил адвокат, гласило, что этот человек не виноват, а виноват его мозг. Причем человек не был умственно больным, он никогда не наблюдался нигде. Просто адвокат говорил, что в какой-то момент времени было такое затмение, что он просто убил. Даже если мы допустим, что это возможно, но все может быть допустим. Но посмотрите, какие шлюзы открываются. Это не я виноват, это мои глаза смотрят порнографию. Это не я виноват, это мои руки берут все. Это не я виноват, это мозг мой переключился, я так сделал. Я не виноват, Господи, это все грех, вот он нехороший, вот его наказывай, бей. Я ни при чем здесь вообще. Я-то по себе-то, в принципе, хорошенький, Иисус. Я не такой плохой, ну, вот грешаю иногда, но я-то в целом-то нормальный. Вот к чему все это ведет, такая логика. Когда мы говорим, Бог любит грешника и ненавидит грех, мы на самом деле пытаемся скрыться в нашей ответственности, не понимая красоту Божьей любви, нивелируя ее, принижая ее на самом деле. Поэтому правильно сказать, Бог любит грешника и ненавидит грех. И Он доказал, что Он любит, потому что послал Своего Сына. Более того, мы спасены с вами, и в этом есть самый главный аспект, мы спасены с вами от гнева Божьего, от суда Божьего, справедливого Божьего суда. И всякий, кто верует, он спасен, он освобожден, потому что будет праведный Божий суд. Но всякий, кто верит во Христа, он спасен на самом деле, он не боится суда. Иисус говорит, 5 глава, стих 24, Евангелия от Иоанна, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вот от чего. Так вот, от чего мы спасены с вами, друзья? От гнева Божия. От кого мы спасены? Это может быть странно для кого-то. Мы спасены с вами от Бога. От справедливого, беспристрастного Бога. Нам нужно спасение не от стихийных бедствий, не от болезней или тревог. Нам нужно быть спасенными от Бога, от Его справедливого гнева. Как? Через Христа, чтобы к этому же Богу и прийти. И в этом есть чудо, удивление, восхищение, но это реальность. Даже Иисус сказал, бойтесь не тех, кто убивает ваше тело, а кто может душу и тело вернуть в гиену огненную. Это не сатана. Сатана не правитель ада, это Бог правитель ада. Он может вернуть. Он владыка жизни и смерти. Вот кого нужно бояться. И тот, кто не раскаялся, над ним гнев Божий обитает. А тот, кто раскаялся, Божья любовь агапа над ним. И он спокойно смотрит на небо, не боясь. В этом есть чудо Евангелия. Мы, которые нуждались в избавлении от пылающего гнева Божия, никак не могли это сделать. Мы были спасены самим Богом через Христа, который умер вместо нас. Это была Его любовь. И поэтому послание к евреям говорит, глава 2, стих 3. То как мы избежим, вознеродев о таком великом спасении, которое быв сначала проповедано Господом? Если ты еще не уверовал, это надо сделать. Если ты еще не покорился Богу, надо это сделать, потому что другого пути просто примириться с Богом нету, ибо возмездие за грех – смерть. А дар Божий, то есть бесплатный подарок – это жизнь вечного Христе Иисусе. Это дар любви к нам. И я вышел на последний пункт, 5. Я прошу прощения, что я задержал чуть-чуть, но надеюсь, вы меня еще любите. Последний финальный пункт, и он самый главный в этом смысле, потому что он обращен прямо к нам непосредственно. Итак, Бог любит тебя. И теперь ты призван и можешь любить. Бог любит тебя, и теперь ты призван и можешь любить. Это последние два стиха. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Я прошу обратить внимание на одну интересную фразу здесь, в этом тексте, необычную фразу. Его, любовь Его совершенно есть в нас. И Он показал уже нам о том, что подлинная любовь выходит из природы Бога, Его характера, Его личности. Он показал нам, что эта любовь была явлена на кресте Голгофы. Но здесь Он интересную фразу говорит, что эта любовь достигает своего совершенства через верующих. Как это понять вообще? Как это понять? Странно очень. Но, во-первых, Он говорит там, что Божья любовь жива и сейчас. Это не только история какая-то о смерти там на кресте Голгофы. Это не просто было достоянием того далекого исторического момента 2000 лет назад. Это на самом деле сейчас тоже есть. Писание призывает нас быть святыми, потому что Бог свят. Призывает нас быть справедливыми, потому что Бог справедлив. Призывает нас быть милостивыми, потому что Бог милостив. И призывает нас любить, потому что Бог есть любовь. Я не буду все объяснять, потому что у нас уже время, на самом деле, вышло, но я поясню одну очень интересную вещь здесь. Бога никто никогда не видел, говорит здесь Иоанн. Как нам увидеть Бога? Как нам подражать Богу? Как нам рассказать об этом Боге другим людям? Иоанн говорит. Очень просто. Если у вас эта любовь есть, то через вашу демонстрацию этой любви, любви агапы, вы проповедуете и являете Бога этому миру. Здесь Иоанн говорит не о том, что мы добавляем что-то к этой любви, а о том, что функционально, можно так объяснить, функционально, то есть ее целевая задача реализовывается, почему она пришла на эту планету, когда мы с вами любим других любовью агапы. То есть если бы Иисус бы сказал, я тебя полюбил, вот все это, люби, радуйся, но ничего не изменил, меня не изменил, и не стал влиять на других людей через меня, через эту любовь, тогда любовь оказалась бы такая, знаете, ну бесцельная, просто была и все. Но потому что Он нас спас, Он нас возродил, Он дал нам эту любовь, дал нам Духа Святого, дал новую природу, мы начинаем любить, и люди начинают видеть то, что Бог есть. Потому что такой любви, любви агапы в этом мире не найти. И поэтому люди смотрят и говорят, о, откуда это? Что это такое? Почему Иисус сказал, посему знают все, что вы мои ученики, если будете что? Любить друг друга. Вот этой любовью агапы, той любовью, которой нет в этом мире, но любовь, которая является проявлением только Бога. И когда мы любим таким образом друг друга, тогда мы являем Бога. Тогда любовь достигает совершенства. Она добивается той цели, ради которой Бог нас спас здесь. Итак, Иоанн говорит, на самом деле, что существует два объективных свидетельства того, что Бог есть в нашей жизни. Во-первых, мы придерживаемся правильной доктрины о личности Христа. Во-вторых, мы любим такой любовью. Нам не надо говорить, я люблю Бога, я верующий. Наша жизнь будет демонстрировать, есть ли Бог в нашей жизни или нет. Я скажу одну историю. Однажды мы благовествовали одному человеку, очень способному человеку. Я признаюсь, что я благовествовал, ну, на мой взгляд, неправильно. Я ему сказал, знаешь, послушай эту проповедь, книжку я тебе принесу, почитаешь, и тебе файл пришлю, почитаешь. У меня не было времени, и я, так скажу, ну, как бы не то, что хотел от него отмазаться, оттолкнуть его, но просто, ну, как-то поскорее закончить процесс, потому что я понимал, что я ничего не буду делать. Исповедуюсь. А мой друг хороший, он меня шокировал. Он сказал, знаешь, я не могу показать тебе фотографию Бога, но я могу показать тебе Бога через мою жизнь. Переезжай ко мне жить. Ты можешь ходить куда хочешь со мной, ты можешь смотреть, что я делаю. Я тебе дам пароль от всех моих аккаунтов, от имейлов, от фейсбуков, контактах. Я дам тебе все. Ты можешь смотреть все, что я делаю абсолютно, как я трачу деньги. И после этого скажи мне, есть ли между нами разница или нет. Потому что этот парень утверждал, что да, какая разница, у меня тоже хорошая семья, меня любят родители, у меня прекрасные отношения, хорошая девушка, у меня все хорошо, великолепно, зачем мне нужно что-то еще? В чем разница между вами и мною? Никакой разницы нету. Когда мой друг такое сказал, конечно, тот товарищ в ступор встал. Я должен сказать, что на самом деле он не переехал к нему жить, но он уверовал через 2 месяца. Когда я услышал своего товарища, говорящего эту фразу, я подумал, Вообще нагловато. Так, дерзко даже. Приезжай ко мне, наблюдай за мною. Но потом я вспомнил слова апостола Павла. Подражайте мне, как я Христу. Подражайте мне, как я Христу. И правда, это очень перекликается, очень яростно с этими словами Христа. Посему узнаешь, что все мои ученики, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. То есть, если есть во мне эта любовь, она будет очевидна. Ее нельзя скрыть, ее нельзя спрятать. Она существует на самом деле. Она есть, она живая. И мы с вами подошли сейчас к ее преломлению. Мы подошли сюда. Это праздник, на самом деле, Божьей любви к нам. Мы подходим и говорим, я возрожденный человек, но я еще вижу, что даже в моей жизни уже христианской, я вижу, что у меня есть самолюбие, эгоцентризм, у меня есть самоправедность. Друзья, да, есть, потому что еще греховная природа есть. И поэтому нам нужно снова искать эту любовь там, на кресте. Не в себе искать, а искать там, на кресте Голгофы. Понимаете, друзья, тот, кто настоящий верующий, это смиренный человек и это любящий человек. Настоящая доктрина, настоящая вера, она приводит к тому, что мы любим так, как любит нас Бог. Поэтому настоящие верующие – это любящие люди. Они не просто знают, как правильно верить, они знают, как любить. Они видят Христа на Голгофе, и они любят таким образом. Если кто не любит, говорит Иоанн, тот Бога не познал. И любовь – это не только сказать, я тебе правду матку в глаза сказал. Любовь – это ставить интересы другого выше своих. Учиться говорить, учиться любить, учиться поступать. И поэтому нам нужно снова смотреть на крест Голгофы и учиться. Иисус умирал за врагов. Уж тем более мы можем любить своих братьев и сестер, даже если они порой нам чем-то досаждают. Нам нужно учиться любить. Кто-то видит в себе такое несовершенство, пускай вспомнит слова апостола Иоанна в самой первой главе этого послания. 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак, мы церковь радости, и мы церковь любви, потому что Бог есть любовь.